20 глава, я прочитаю 29 стих. Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны не видевшие и уверовавшие». Аминь. Сегодня, я думаю, эта история читается во многих церквях, и, наверное, утром читалась эта история здесь, в церкви, потому что сегодняшний день так и называют Фомино воскресенье. Это история, которая произошла с Христом и Фомой, одним из апостолов, который не был свидетелем воскресения Иисуса Христа. Но для того, чтобы поверить, что Христос воскрес, ему было недостаточно свидетельств его друзей, апостолов. Ему хотелось увидеть и стать очевидцем самому. Он сказал: «Пока не вложу пальцы в ребра Христа, не поверю». Это, на первый взгляд, кажется, что ну как же так? Ведь ему все свидетельствовали, ведь все говорили, но с другой стороны, чисто по-человечески понятно, произошло великое чудо, в которое действительно было непросто поверить. И все-таки Христос сказал: «Блаженные, не видевшие и уверовавшие». Поэтому хочу сказать, что все мы блаженны, все мы счастливы по-настоящему. Блаженство – высшая форма счастья, потому что мы веруем во Христа, даже не став свидетелями этого события. Конечно, оно произошло много лет до нашего рождения. У нас такой возможности не было. Но вера, данная нам свыше, позволила увидеть Бога практически воочию и уверовать в то, что Христос воскрес. Христос пришел на эту землю. Христос умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Я сегодня предлагаю нам поразмышлять о вере, о спасающей вере. В Священном Писании 36 раз употреблено слово «вера». Но интересно то, что все 36 раз в Новом Завете. В Ветхом Завете существительного «вера» нету. Интересно, что в Ветхом Завете есть глаголы «уверовали», «поверили», «верили», «верят». Но нигде нету вот этого существительного «вера». А еще, если мы внимательно читаем Евангелие, то в Евангелиях 7 раз Христос говорит одну и ту же фразу, повторяет: «Вера твоя спасла тебя». Новый Завет – это книга спасающей веры. Это книга, которая нам раскрывает, это часть Библии, которая нам раскрывает истину о спасении верой. Интересно, что в Библии 52 раза говорится и употребляется слово «верующий». И, кстати, только один раз в Ветхом Завете в книге пророка Исаии. Но вера – это не понятие, которое появилось только в Новом Завете. Вера существовала и существовала изначально с самого древнего времени. Если мы говорим о вере, то мы можем обратиться к третьей главе книги «Бытие». И хоть там слово «вера» не употребляется, но оно подразумевается. Точнее, подразумевается то, что у Адама и Евы не хватило веры для того, чтобы не согрешить. В книге «Бытие», 3 глава, с 1 стиха сказано так: «И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого древа в раю?» Вот это сомнение, которое посеял дьявол в обличии змея, сердце первых людей как раз и показывает то, что у них не хватило веры. Иногда задаешься вопросом, а почему Бог допустил? Почему Бог допустил то, что Адам и Ева могли согрешить? Ведь можно было бы лишить доступа к этому древу, закрыть, выкопать ров вокруг него, колючей проволокой обнести. Но так бы они не смогли вкусить этого плода и не согрешили бы. И все было хорошо. Адам и Ева были счастливы в раю. И в смысле климата, и в смысле возможности общения с Богом им было хорошо. Но Бог сотворил человека по образу и подобию своему с правом выбора. Бог не хотел, чтобы человек служил Богу только потому, что у него нет другого выхода. Богу не нужны марионетки. Богу нужны добровольные служители. Чтобы человек добровольно принял решение следовать за Богом. А это позволяет только вера. Вера позволяет выбирать. То есть человек выбирает. Если бы не было выбора, то это было бы решение, которое... Это даже не решение было бы, а это было бы данность. Вот человек создан по образу и подобию Божьему. Создан венцом творения Божьего. И... А что его отличает от других творений? Что человек отличает от животного мира? Что человек отличает от других существ? То, что у него есть выбор, и он добровольно следует за Богом. Бог ожидает добровольцев. Бог хочет, чтобы люди следовали за Ним не по предписанному, а по желанию, по стремлению следовать за Богом. Адам и Ева усомнились. Их вера потерпела кораблекрушение. И они столкнулись с реальностью. Когда они от Бога слышали «смертью умрете», для них это были просто пустые звуки, потому что они не знали, что такое смерть. Они не вкушали и не видели смерти. Они жили в вечном прекрасном мире, в котором все было совершенно, и понятие смерть для них было недоступно. Это какое-то слово, ну, может быть, Бог им объяснил, что это значит, чисто умозрительно. Но в своем опыте они не сталкивались с этим. Поэтому их веры не хватило на то, чтобы по вере в те слова, которые сказал Бог, поступать правильно, не согрешить. И они согрешили. И тогда они столкнулись с реальностью. Уже не нужна была вера в то, что слова Божьи являются истиной. То, что смертью умрете. Потому что они это уже испытали. Это уже был их опыт. Вера и опыт – понятия где-то близкие между собой, но на самом деле сильно отличаются, потому что часто вера, она подкрепляется опытом. Но есть такой опыт, который абсолютно доказывает человеку какие-то факты, и вера уже здесь не нужна. Вера – это выбор. И выбор добровольный. И человек изначально, к сожалению, выбрал не то. Выбрал не тот путь и последовал за другим. Последовал за тем, кто желал ему зла. И отказался от самого лучшего. Я думаю, что каждый из нас мечтал бы хотя бы на мгновение очутиться в раю, почувствовать эту атмосферу, насладиться общением с Богом. И, слава Богу, у нас такая возможность будет, но не здесь, а когда-то в вечности. Но здесь, на земле, мы только можем это представлять. И опять же, представляем мы это по вере. Потому что Господь открывает нам то, что Мы принимаем по вере. Мы можем и не принимать этого. Есть много людей, которые не верят в Бога, которые считают, что им не хватает доказательств существования Бога и так далее. Например, во всех учебных заведениях учатся, что обучают детей с малолетства, что мир сотворен, не был сотворен, а произошел в результате большого взрыва. Но очень интересно, что ведь теория большого взрыва – это только теория. Это тоже предмет веры, но получается, что это вера навязанная. И очень многие люди сегодня живут под вот такими навязанными, с такими навязанными знаниями, с таким навязанным опытом. И то, что является лишь гипотезой, они это принимают как истину в последней инстанции. А когда говорится о более точных, более, ну, скажем так, проверенных вещах, они не готовы принять. Они не готовы принять потому, что они уже приняли зачастую либо обман, либо непроверенную информацию, и этой информации следует. Что такое вера? В послании к евреям в 11 главе 1 стихе сказано: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Если этот стих прочитать в современном переводе, чуть-чуть другой оттенок смысла здесь есть. Правда, ну, в целом тот же смысл, но нюанс есть. Вера – это уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем. И подтверждение того, чего мы не видим. Уверенность в том, чего мы с надеждой ожидаем. Мы надеемся на Бога и ожидаем то, что обетования, о которых мы знаем, которые записаны в Священном Писании, они какие-то уже реализовались, какие-то еще реализуются. И верою мы познаем Бога. И для нас Бог становится реальностью. Для многих людей Бог не является реальностью, потому что они просто в Него не верят. Они считают, что это недоказуемо. Но знаете, вот кто-то может сказать: вот докажи мне, что Бог есть. Но такому человеку можно ответить: а ты докажи, что Бога нету. Почему вы берете за основу, за точку отсчета факт, как вам кажется, что Бога нету? Возьмите, что Бог есть, и попробуйте доказать обратное. Доказать, что Бога нету, гораздо, гораздо сложнее, чем доказать, что Бог есть. А каков же источник веры? Об этом нам тоже говорит Священное Писание. Послание к римлянам, 10 глава, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Слово Божье – это тот авторитетный источник, через который мы получаем основания для нашей веры. Это тот неоспоримый, авторитетный, ну, максимально авторитетный, насколько себе можно представить, источник. Это книга, состоящая из множества книг. Это книга, написанная десятками авторов на нескольких языках, которая написана в течение нескольких тысячелетий, и книга, в которой ни одна строка не противоречит друг другу. Это целая библиотека, которая написана по вдохновению Божьему. Все Писание богодухновенно и полезно. Об этом говорит апостол Павел в послании к Тимофею. Это книга, которая абсолютно безошибочна и авторитетна во всем. Это книга, которой можно доверять. Но если мы посмотрим и изучим историю, то Наверное, трудно найти такую книгу, по отношению к которой не было бы столько критических замечаний со стороны тех, кто не хочет верить, кто хочет поспорить. Но знаете, вот споры постоянно происходят, но вот то там всплывают факты, которые вновь и вновь доказывают истинность фактов Священного Писания, историчность фактов Священного Писания. И, ну, например, тот факт, что написанный Новый Завет, который написан уже после того, как Христос покинул этот мир, воскрес и вознесся, полностью пророчески предсказано пришествие Христа во всех нюансах, во всех деталях, до того, как еще написан был Новый Завет, до пришествия Христа, представлено в Ветхом Завете. Если внимательно читать Ветхий Завет, то о Христе практически можно узнать все. Вопрос то, как читать. Вопрос, есть ли вера у тех, кто читает, и на что эта вера направлена, как, кто является центром этой веры. 1 Коринфянам 2 глава 5 стих сказано так: «Чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Человек считает себя мудрым, особенно в современном мире, когда человек добился больших успехов в разных науках. И сегодня очень многие считают, что Бог – это пережиток, и вообще мысль о Боге – это пережиток каких-то древностей. Но это совсем не так, если зрить в корень. Если внимательно читать Священное Писание, оно дает ответы на многие современные вопросы, на которые человечество сегодня ответить не может. Священное Писание сегодня предостерегает от тех процессов, которые происходят сегодня в мире и которые разрушают сегодня современное общество, современный мир. Но человек этого не хочет видеть, не хочет слышать. Человек отказался от веры и последовал, зачастую сегодня продолжает следовать змею, который постоянно приносит вот этот элемент недоверия, сомнения в тех истинах, которые дает нам и раскрывает нам Священное Писание. Сегодня люди гораздо быстрее будут верить каким-то сенсациям, каким-то находкам, которые не имеют практически никакого авторитета, но о которых громко заявили, всяким пророчествам современным, всяким современным исследованиям, которые не имеют, опять же, того основания, которое имеет Священное Писание. И люди готовы верить чему-то такому сенсационному гораздо больше, чем той книге, которая дана Богом и которая в течение тысяч лет открывала человечеству истину и продолжает это делать. И нужна только вера. Апостол Петр в своем послании говорит так: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем очищенного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Вера ваша драгоценнее огнем испытанного золота. Золото всегда было мерилом самой высокой ценности, а особенно огнем испытанное, то есть золото высшей пробы. Так вот, истинная вера, она ценнее любых драгоценностей. Почему? Потому что она открывает истину о Боге. С одной стороны, а с другой стороны, она открывает путь ко спасению. И это тоже предмет веры. Мы говорили о том, что Христос 7 раз говорил людям, которые веровали в Него, которые по вере получали исцеление, «Вера твоя спасла тебя». Помните, был пример, когда Христос исцелил от проказа 10 прокаженных? И тогда Он сказал так: «Идите к священнику и покажитесь ему». То есть это не было исцеление, которое вот наложил руки, помолился или какие-то действия произвел, а сказал: «Идите к священнику». А священник — это был тот человек, который должен был освидетельствовать и сказать: человек может считать себя исцеленным, считать себя чистым и таким образом может возвращаться в общество, от которого были больные этой страшной болезнью отделены. И вот они пошли. Они по вере, еще не будучи исцеленными, они пошли и по дороге исцелились. Помните? Они по дороге исцелились, они освидетельствованы были священником, их признали здоровыми. И что дальше произошло? Они очистились. Они очистились по вере. У них веры было достаточно, чтобы очиститься, но один из них, который, кстати, был самаритянином, вернулся ко Христу и поблагодарил Христа. И когда Христос спросил: а где же остальные 9? Тогда он сказал этому одному, тоже произнес эту фразу: вера твоя спасла тебя. Казалось бы, у них у всех была вера, но истинная вера, которая привела к истинному спасению, была лишь у одного, и то у самарянина. У человека, которого евреи считали полукровкой и к которому относились с пренебрежением. Спасающая вера. Это истина Нового Завета. И вера в то, что мы празднуем сейчас. Вера в воскресение. Потому что именно воскресение является той величайшей, тем величайшим даром, той наградой человечеству, спасительным путем для человечества. Человека не за что награждать. Наград, наверное, неправильное слово. Спасительный путь дает человеку то, что Христос умер и воскрес. Когда в книге пророка Исаии говорится об этих событиях, то говорится о спасении многих. Там сказано, что Он умрет во спасение многих. На самом деле, то, что здесь стоит это слово, это очень печально, потому что очень хотелось бы, чтобы здесь стояло слово «всех». Но Бог насильно никого не спасает. Он хочет спасти. Он плачет, Он плакал над Иерусалимом, зная Его судьбу о разрушении Иерусалима. Он знал пророчески и предсказывал это. Но Он знал, что для многих эта жертва, к большому сожалению, будет напрасной, потому что они пошли не по вере, потому что у них не было этой спасающей веры. Он о них не мог сказать: «Вера твоя спасла тебя». Его это очень печалило, это его огорчало до слез, до кровавых слез, когда он молился в Гефсимании. Он молился, прося у Бога, пытаясь в какой-то момент, может быть, проявив слабость, он молился, говоря: «Да минует меня чаша сия, но не моя воля будет, а твоя». Он свою кровь проливал за каждого из нас, желая спасения каждому из нас. Но это дело добровольное. Бог не проявляет насилие. Он иногда подталкивает человека. Помните, как апостол Павел, когда к нему, он еще был тогда Савлом, к нему обратился Христос в видении и сказал: «Савл, Савл, почему ты гонишь меня?» Помните? А потом Христос ему говорит: «Трудно тебе идти против рожна». Знаете, что такое рожон? Это такая заостренная палка, с помощью которой скот направляют в правильном направлении. Вот иногда Бог использует этот путь, но не более того. Он подталкивает, он направляет, но он не затягивает. Он не берет, не натягивает на шею петлю и не тянет в своем направлении, а он просто подталкивает. И Савл, до того, как обратился ко Христу, он следовал не в том направлении. И, к сожалению, многие люди, подобно Савлу, идут не туда. Зачастую, думая, что идут правильным направлением, на самом деле, не слушая голос Божий, отвергают его. Савл, ставший апостолом Павлом, он как раз эти подталкивания Божьи чувствовал, и он обратился, искренне обратился к Богу и стал, ну, наверное, одним из самых ярких апостолов. Он стал апологетом понятия веры как спасающего действия. Он защищал веру. Та защита веры апостола Павла, она проходит через все его послания, через все его писания. Апостол Павел везде говорит: спасение по вере, спасение по вере. И Иоанн, апостол Иоанн в своем послании говорит так: «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия победа, победившая мир, есть вера наша». Вера – это победа. Истинная вера – это победа, это спасение. Так же, как победа является воскресение Христа, победа над злом, победа над смертью, победа над дьяволом, над этим змеем, который искушал Адама и Еву. Но воспользуемся ли мы результатами этой победы? Последуем ли мы за Христом, воспользовавшись этим предначертанным для нас путем веры? В этом вопрос. И есть еще такое понятие, как дары Святого Духа, среди которых есть вера. Это особая вера. Люди есть, которые наделены особой верой, которая относится к той вере, которая может двигать горы и творить великие чудеса. Есть такая история про одного духовного лица, который был искренне верующим человеком, и у него была сеть приютов. Более 10 тысяч детей были в этих приютах. Вы знаете, это человек, который никогда никому не обращался за помощью, чтобы помогли с этими приютами, чтобы их поддержали. Но эти приюты всегда были, всегда там были средства, всегда были все возможности для покупки еды, покупки помещений и так далее. Он не обращался к никому из людей, он просто молился об этом. Молился каждый день, молился днями, ночами. И Господь, по вере его, наполнял вот те его проекты по защите и по помощи детям, наполнял материально, наполнял духовно, потому что он доверялся Богу. У него был вот этот истинный дар веры. Ну и вера является одним из плодов Духа, точнее, плод Духа един, а вера является одной из частей плода Духа, к которым относятся любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие и, конечно, вера. Но знаете, бывают такие моменты, когда очень тяжело и когда вера иссякает. Когда кажется, что все, нету сил, особенно когда мы переживаем испытания, переживаем трудности. И вот одного человека Христос спросил относительно веры: веришь ли ты? Он говорит: верую, Господи. А потом добавил: помоги моему неверию. Мы вот можем эти слова использовать как молитва тогда, когда нам тяжело, когда нам трудно. Мы стараемся верить, но не всегда это получается, особенно тогда, когда нам тяжело. И вот в этот момент мы можем обратиться к Богу за помощью, за тем, чтобы Он дал силы, чтобы Он нас поддержал и чтобы укрепил нашу веру. И Он укрепит, потому что это наше желание, потому что это наш выбор. Когда мы осознанно следуем за Богом, Он нас укрепляет. Укрепляет нас, укрепляет нашу веру и дает нам возможность следовать за Ним. В заключение хочу еще раз прочитать из Евангелия от Иоанна, 20 глава, 29 стих. Иисус говорит ему: Фоме, ты поверил, потому что видел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. Да поможет нам Господь быть блаженными и вот эту веру, веру великую, веру в Господа, веру живую, веру действующую, действенную пронести через всю свою жизнь, чтобы когда-то в вечности встретиться с Богом и пребывать с Ним всегда. Аминь.